Ирина Головкина. «Лебединая песнь». Читает Алексей Богдасаров с участием Тутты Ларсен и Александры Ревенко. Часть первая. Глава первая. «Над страной моей родною встала смерть». Андрей Белый. Весь мир превратился в поминки. Трудно вообразить, что на него можно смотреть радостными глазами. Елочка чувствовала себя так, будто стояла у дорогой могилы, где все говорят шепотом и не улыбаются, и лишь могильщики деловито переговариваются между собой и даже осмеливаются смеяться. Умерла ее родина, ее Россия. Умерла ее нежность. Умерли походы князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя, победы на Балканах. Еще в младших классах Смольного она была удивлена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату «La France, c'est une personne» — «Франция — личность». Ведь она то же самое думала о России. Это была одна из самых заветных идей, рожденных в недоступной глубине ее существа. Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Этот дух имеет в мире свою великую цель и свое тело, меняющее формы при каждом повороте истории. Государство — только жалкое несовершенное орудие ее сверхчеловеческих идей. Миссия России исполнена глубин. Россия стоит между Западом и Востоком, разделяя и соединяя два чуждых мира. Россия защищает и охраняет славянские народы и призвана объединить их вокруг себя. Россия — защитница христианской Восточной Церкви. В Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде. Ее народ — богоносец. Она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу, самодовольное и тупое обывательское благополучие слишком бы исказило и унизило ее свободную личность. У нее свои избранники, деятели, подобные Петру Великому, и святые, как Сергий Радонежский. Она отражает свой лик в неповторимой природе, она наполняет своей благодатью нивы, хлеб, питающий нас. Как дошла до таких мыслей 13-летняя девочка? Читая, она встречала напечатанными свои собственные, никому не высказанные думы и удивлялась, что сама дошла до них, а между тем отовсюду только и слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые. Она была сиротой. Мать умерла от родильной горячки, отец, земский врач, погиб в эпидемию холеры. Умереть, спасая народ, так же героично, как умереть на поле битвы. Почему не раздают георгиевские кресты земским врачам? Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства, — втолковывала она подругам. В классе елочка шла первой. Держалась всегда очень сдержанно и серьезно, никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали, и всегда просили рассудить в случае недоразумений или ссор. «Елочка не будет выезжать в свет», — елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в обхвате у нее талия. «Елочка пойдет на Бестужевские курсы, у нее уже все решено». «Ваша елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде или революционерка», — сказала о ней одна из пепиньерок, но в ответ услышала. «Вовсе не Корде и не революционерка. Она Жанна д'Арк». 13 лет ей исполнилось в 1914 году, когда началась война. Вместе с другими институтками она стала писать письма солдатам, собирать посылки на фронт, шить платки, щипать корпию и жить ожиданием известий с театра войны. Ее сводила с ума героическая оборона Бельгии. Антверпен стал ей дорог не меньше Севастополя, а король Альберт занял в сердце место среди обожаемых героев России. Портрет его лежал у нее под подушкой. Но через год, когда началось отступление русских из Галиции, она забыла о Бельгии. В любви к родине появилась тревога за нее, как за тяжелобольного близкого человека. Летом в имении у бабушки елочка забиралась в гущину сада, становилась среди яблонь на колени и подолгу умоляла Бога послать победу русским войскам. И совсем еще по-детски давала обеты отказаться от сладкого или от интересной прогулки. При известии о поражениях горько плакала. Когда в газетах было объявлено о взятии немцами Варшавы, весь день она и ее француженка-гувернантка проходили с красными глазами. Карманные деньги, которые дарила ей бабушка, она по-прежнему тратила на посылки солдатам и приходила в отчаяние, что по возрасту не может стать сестрой милосердия в белой косынке с крестом. И вдруг позор, стыд, долой войну, пролетарии всех стран соединяйтесь, октябрь, революция, Россия перед бездной. Не прозвучит ли тихий божественный голос к русской Жанне д'Арк? «Молись, Господь избрал тебя спасти Россию. Святые Александр Невский и Сергий Радонежский помогут тебе». Но своды институтской церкви оставались безмолвны, а в кадильном дыму не вырисовывались ни меч, ни знамя. Скоро елочке довелось увидеть этот революционный пролетариат, заявивший, что у него нет отечества. Институт был эвакуирован в Харьков, город переходил из рук в руки, и вот наступило утро, когда толпа красных ворвалась в классы и погнала перепуганных институток по коридорам и лестницам на чердак.
«Пошевеливайтесь, белоручки! Быстро все наверх! Офицерские да сенаторские дочки! Сейчас расстреливать будем! Всех вас на тот свет!»
Загнали на чердак и заперли. Где было начальство, где классные дамы, никто не знал. Елочка твердо помнила, что с ними в этот час никого не было. Институтки рыдали, одни звали маму и папу, другие читали молитвы. Елочке казалось, что она одна сохраняет присутствие духа.
«Медам, медам, успокойтесь, мы не должны обнаруживать страха. Наши отцы и братья героически гибнут в офицерских батальонах. Неужели же мы не сумеем умереть? Разве можно ронять себя в глазах этих хамов? Медамочки, вспомните, когда Марию Антуанетту вели на гильотину, она настолько владела собою, что извинилась, наступив палачу на ногу. А вы?» — повторяла она, перебегая от одной подруги к другой. Кто-то случайно толкнул дверь, и та распахнулась. Их, оказывается, не заперли. Прислушались и, убедившись, что на лестницах пусто, толпой бросились на крышу. Перед ними лежал город, и при ярком утреннем свете, как на ладони, видны были вступавшие в город колонны войск с одной стороны и уходившие колонны с другой. В эту как раз минуту серебром брызг рассыпалась взорванная водокачка. Город в десятый раз переходил из рук в руки. Ни тогда, ни после елочке не пришло в голову, что эти хмурые люди с винтовками, может быть, намеренно не заперли их, а только припугнули. Она непоколебимо была уверена, что их в самом деле хотели расстрелять, но не успели, и что спасло их чудо или случай. Потом сполна были все муки гражданской войны, медленная агония белогвардейского движения, наконец, все кончилось. Там, где были герои и святые, отныне ораторы и куплетисты, газетчики и недавние лавочники взахлеб издевались над прошлой историей растоптанной ими страны, и нужно было забыть бои и окопы, забыть море крови, роты смерти и атаки офицерских батальонов, забыть Самсонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись служить большевикам. Забыть. Но как?
Шли годы, шла новая жизнь, и люди считали возможным интересоваться этой жизнью.